В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и у микрофона действительно Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог связаться с нами и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. И я здесь главным образом для того, чтобы отвечать на трудные вопросы. То есть, если вам кажется, что вопрос ваш какой-то такой трудный, непочтительный, он ему здесь самое место. Вот вы можете его задать, можно его прислать нам на Viber или WhatsApp. +7 977 850 09 66. Можно оставить сообщение на нашем сайте TOSFM. Вы просто набираете TOSFM, и там нас можно с большим удобством и слушать, и можно также с большим удобством комментировать. Можно нам пересылать сообщения прямо вот с сайта. Можно нам посылать сообщения также в комментариях, в наших трансляциях, в Фейсбуке и ВКонтакте. Но, может быть, проще всего присылать на почту. Адрес мой почтовый, на который можно присылать вопросы. asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, вот последняя буква как Y. И вот уже несколько дней назад пришло сообщение. Кстати, можно даже в промежутках между эфирами нам присылать. Добрый день, прошу вас растолковать мне притчу о 10 девах. Когда я ее читаю, то воспринимаю как пророчество, что так будет, и тогда получается, что эти немудрые не могут стать мудрыми. Фатализм. Я отношу всех к немудрым и не знаю, могу ли я перейти в разряд мудрых и как. Так нет, там не фатализм, там они принимают определенное решение. Они взяли, мудрые взяли с собой масло в светильники свои. И масло интерпретируется по-разному, все эти интерпретации верные. Масло – это любовь, это добрые дела, это терпение. Потому что жених замедлил, и все задремали и уснули. И мы видим в Евангелии ряд притч, где пришествие Господа рассматривается как что-то, что следует после долгого периода ожидания, когда все уже устали, когда все уже задремали и уснули. У первых христиан было ожидание, что Господь придет вот-вот. И большое было нетерпение. И время от времени у людей возникает такое напряженное эсхатологическое ожидание, что вот сейчас должен прийти уже Господь. И эта притча, она нас побуждает к терпению. Терпению, что все успеют еще задремать и уснуть. Что мы должны проявлять терпение и упорно пребывать в нашей вере, ожидая явления Господа. И мы, конечно же, можем перейти из немудрых в мудрые. Собственно, притча нам и сообщается за тем, чтобы мы вели себя определенным образом, чтобы мы проявляли терпение в ситуации, когда это необходимо. Вот еще у нас пришел вопрос. Так, разве можно заставить себя верить в Бога? Можете ли вы заставить себя верить в то, что Земля квадратная? Я просто не имею оснований верить, что Земля квадратная. И в отличие от веры в Бога, у меня есть хорошее основание для того, чтобы верить в Бога. Вера в Бога – это решение, которое мы принимаем на основании определенных свидетельств, определенных данных. То есть это не что-то такое, что вы должны сломать свой мозг и заставить себя верить в то, что, там, как вам известно, является неправдой. Вы должны рассмотреть имеющиеся данные, вы должны рассмотреть имеющиеся доказательства и принять решение на их основании. Мы постоянно проявляем веру в нашей постоянной бытовой жизни. То есть вот Ну, вот я приводил этот пример, там, как я шел, у меня там делали операцию на глазе, эту сетчатку зашивали. И я поверил врачам в то, что, во-первых, эта операция необходима, там, вроде ничего же не болит. А они говорят, нет, у тебя разрыв сетчатки, вот пока не пошла отслаиваться, ты должен сейчас пойти и делать, значит, эту операцию. Я должен преодолеть свое отвращение к идее, что кто-то будет у меня ковыряться в глазу, и я иду, значит, делаю эту операцию. Мы примерно понимаем, что значит верить в данном случае. Мы доверяем врачам, мы доверяем специалистам, мы доверяем друг другу, мы доверяем близким людям. И вот поверить Богу, это, ну, знаете, вот примерно как поверить врачам. Я не могу разобраться с тем, вот эти врачи, они... я не могу их проконтролировать. Я совершенно не разбираюсь в медицине, я не знаю, они правду говорят или нет, но я вот им предпочитаю поверить, я принимаю такое решение. Ну, или вот как с этим вот, с ковидом всем было, что есть там, врачи, которые говорят, что да, там серьезная инфекция, опасная, существенно хуже гриппа, вы должны проявлять меры предосторожности. Там есть эти ковидоскептики, которые говорят, это все, значит, придумали масоны, и все это неправда. И вы выбираете, кому верить. Я в данном случае выбираю верить врачам. И это именно акт веры. Вы совершаете некий выбор. Вообще, часто вера дается нам без усилий. Ну, вот мы, например, верим в то, что нам в школе преподавали там, относительно устройства мироздания, относительно учебников истории. Вера в Бога – это не что-то такое, знаете, принципиально иное. Вы просто полагаетесь на истины, которые Бог открыл в своем слове. Библия говорит, что земля плоская. Если вы в это не верите, то почему? Потому что Библия не говорит ничего подобного. Там просто не сказано, что Земля плоская. И более того, Библия, она вообще не про то, не про устройство Земли. Там, где речь идет об устройстве природной реальности, об устройстве Земли и неба, то... речь там, то в Библии просто остаются те представления мироздания, которые были у библейских священных писателей вот на тот момент. И они не меняются, скажем так, их не Бог не читает им лекции по астрофизике. Библия, она вообще про вечное спасение человека. Библия сообщает нам догматические, нравственные истины. Земля плоская или круглая – это не то, что нам Библия вообще сообщает. То, что Земля – шар, люди верили со времен античности. Потому что еще древние греки, они заметили, что когда корабль скрывается за горизонтом, у него постепенно там, сначала скрывается, собственно, палуба, потом верхушки мачт. То есть видно, что поверхность Земли, она округлая. Довольно точно уже посчитали, насколько она округлая. И отцы церкви верили себе спокойно, что Земля-шар – это была часть знания, которое уже на тот момент у человечества было. Люди не верили в плоскую Землю в Средние века. Это миф, который появляется уже очень поздно. Это в XIX веке люди, которые желают показать, какие они просвещенные, посмеяться над теми представлениями о мире, которые якобы были у этих глупых средневековых христиан, они начинают говорить о том, что вот там люди раньше верили, что Земля плоская. Не верили. Уже античные греки не верили, и в Средние века все отлично понимали, что Земля шар. Думали о том, что вот можно ли приплыть в южное полушарие, например, потому что считалось, что ну, чем южнее, тем жарче, и, наверное, на экваторе все должно вообще гореть. Но в том, что Земля шар, это никто особенно и не сомневался. С псевдонимом Машах пишет человек сообщение. Малахий 3.4. Тогда благоприятно будет Господу жертву Иуды и Иерусалима, как в одни древние, как в лета прежние. Здесь говорится, что Машах восстановит храмовые жертвоприношения. Причем здесь Иисус. При том, что Иисус и является жертвой. Речь идет о том, что храмовые жертвоприношения, они предвещали прихода Иисуса, и они указывали на ту жертву, которая будет благоприятна, которая будет принесена от лица всего человечества, жертву, которую принесет Иисус. А что касается храмов жертвоприношений, то, извините, храма нету, он разрушен. Он разрушен уже очень давно. И поэтому тут ряд пророчеств, что Мессия придет именно в храм. Но вот если Мессия вообще в храм приходил, если пророчества верны, то они осуществились в Иисусе Христе. Сейчас предполагаемому Мессии просто некуда приходить, потому что храм-то разрушен. Его восстановление невозможно, потому что там стоит мечеть, одна из ключевых мечетей исламского мира. Пытаться ее сломать – это вызвать войну со всем исламским миром. И это политически очень сложно себе представить. Поэтому все-таки Мессия-то приходил уже в этот храм, когда он еще стоял. Станислав, когда я ставлю вопрос о библейских потугах удревнить историю евреев, выдающих свой пересказ шумерских мифов за факты еврейской истории, вы лукаво интересуетесь, мол, смотря что понимать историческими событиями. Мне ничего проще. Факт создания любого мифа – это событие в истории. Его сюжетной коллизии нет. Никакое авторское переложение мифов с одного языка на другой, чем Библия, естественно, занимается, не делает их сюжетные ходы историческими событиями. Поэтому мифологический шумерский Адам не может стать историческим библейским Адамом. Мифологический шумерский Иоанн не может стать историческим библейским Ионой. Ну, смотрите, вот вы постоянно усматриваете какие-то параллели. Допустим даже, что эти параллели есть. И что? Понимаете, каким образом существование повествования, скажем, о первом человеке в других мифологиях мира опровергало бы библейское повествование первого человека? Наоборот бы оно его подтверждало. Наоборот. Вот я, когда смотрел, помню такой документальный фильм, его сняли сторонники такого буквального понимания Библии, и они использовали то, что у всех народов там, ну, не у всех, там у очень многих народов есть повествование о всемирном потопе, как доказательство того, что, да, был всемирный потоп. То есть на самом-то деле наоборот, то, что какие-то библейские события упоминаются у язычников, это наоборот бы служило в пользу их историчности. То есть это было бы очень странно на них ссылаться для того, чтобы эту историчность как-то опровергать. Да, я напомню, что и наша радиостанция в целом, и вот эта передача в особенности, она существует благодаря поддержке наших радиослушателей, тех, кто считает, что мы это делаем нечто важное и полезное. И оказать эту поддержку можно на нашем сайте teos.fm, или если вы хотите поддержать вот конкретно эту передачу, вы можете набрать радио Теос Худиев. И вам сразу в первой же ссылке свалится моя конкретная страничка, и там можно какую-то поддержку оказать. Так, вот пришло еще одно сообщение. Я напомню, их можно посылать напрямую asksergey@list.ru. Сергей как Вай. Что делать с современной наукой, которая не допускает существования исторического Адама? Ну, во-первых, несколько вещей можно сказать. В каком смысле допускает? Современная наука нам говорит, что, по всей видимости, человеческий род происходит от группы в несколько тысяч особей. То есть не считают правдоподобным, что мы происходим от одной пары. Допустим, в этом случае это не требует у нас отказа от исторического Адама, потому что, ну, например, Библия говорит о детях Авраама, и при этом дети Авраама – это не обязательно его физические потомки. Все евреи – дети Авраама, и очевидно, что не все евреи являются биологическими потомками, потому что к еврейскому народу на протяжении Ветхого Завета присоединяются как отдельные лица, так и целые группы людей. Вот когда евреи выходят из Египта, с ними идет еще масса разноплеменного народа, например. То есть, хотя евреи являются потомками Авраама, не все они являются его потомками, так сказать, генетически, биологически. Дети Авраамовы, и в Новом Завете все христиане названы детьми Авраамовыми, хотя мы можем быть с Авраамом вообще физически, мы никак его не потомки. Точно так же мы можем являться детьми Адамовыми, точно так же, как для... Мы дети Авраамовы, потому что на нашу судьбу, на наши отношения с Богом определяющее влияние оказали поступки человека по имени Авраам. Точно так же можем сказать, что мы дети Адама, вот личного, конкретного, персонального Адама, в том смысле, что на наше отношение с Богом, на наше положение решающее влияние оказал поступок человека по имени Адам. Это не обязательно должно означать, что генетически мы потомки Адама. Это в разных плоскостях лежит все. Более того, надо понимать, что все выводы науки носят пробабилистский характер, как ученые говорят. То есть они всегда носят характер достаточно приблизительный. Вот. Насколько мы можем предполагать, исходя из имеющихся у нас данных, по всей видимости, человечество происходит от группы в несколько еще особей. Насколько мы себе это, значит, представляем? Это не истина в абсолютном смысле. Наука не занимается абсолютными истинами. Наука делает выводы из имеющихся данных, которые совершенно не обязательно являются истиной в последней инстанции. Она постоянно меняются ее выводы. То есть, в принципе, я думаю, что Адам – это совершенно конкретное историческое лицо. Я не вижу оснований как-то в этом сомневаться. Так, почему можно попасть либо в рай, либо в ад? Что, если человек не заслуживает ни того, ни другого? Похоже, большинство людей не являются ни святыми, которые заслуживают рая, ни злодеями, которые достойны ада. Что же будет со всеми ними? Значит, рай, мы входим в рай не по заслугам. Мы входим в рай, потому что Христос за нас умер, нас позвали, и мы пошли. А вот в Библии есть притча о званых на пир. То есть царь устроил брачный пир для своего сына, послал звать званых. И все, что от них требуется, это прийти. Все готово, пир приготовлен. Уже вас там ждут. Вы не должны как-то там, знаете, тяжело трудиться, чтобы оказаться на этом пиру. Вы должны просто прийти. Все, что от вас требуется, это прийти на этот пир и вкусить готовных вам явств. И на пиру оказывается не тот, кто это заслужил. Никто не заслужил на самом деле. На пиру оказывается тот, кто пришел на этот пир. Тот, кто согласился. И поэтому дело-то не в том, насколько вы хороший человек там, или нехороший человек. Никто из нас не является достаточно хорошим для Бога. Дело в том, отзывается ли человек на призыв Божий. Вот как первый человек, который в рай у нас вошел, это благоразумный разбойник, и он там по контексту бандит и убийца. То есть он распят, и такой казни предавали либо убийц, либо мятежников, и он признает, что мы достойные по делам нашим терпим. То есть он признает, что он какой-то тяжкий преступник. И вот он, ему Христос говорит, что ныне же будешь со мной в раю. Дело не в том, чего он там накопил себе, каких заслуг. Не накопил он себе заслуг. Дело в том, что Христос уже обеспечил всем нам место в раю. Вопрос в том, хотим ли мы это место занять, хотим ли мы прийти. И мы либо принимаем приглашение, либо отказываемся. Вы можете быть грешным человеком, откровенно грешным, и люди часто приходят к Богу именно от какого-то тяжкого откровенного греха. Вы можете быть человеком, напротив, весьма таким благопристойным, приличным гражданином, у которого нет проблем с законом, но вы можете не прийти. Христос умер за всех нас. Христос приобрел своей крестной жертвой спасение всем и каждому. Но обретает это спасение тот, кто уходит. И тут у нас действительно есть две опции. Мы либо входим в дверь, либо мы остаемся за дверью. Либо мы оказываемся внутри, либо мы не хотим. Значит. И поэтому тут, да, опции только две. А если я не хочу войти, ну, значит, я оказываюсь снаружи, оказываюсь за дверью. И дверь, в конце концов, закрывается, и я оказываюсь либо там, либо там. Опять-таки, это не вопрос того, насколько я хороший или плохой, это вопрос того, а захотел ли я прийти. Я верю в Бога и во Христа, но зачем я должен ходить в церковь? Чему меня могут научить священники? Ну, смотря что мы называем словом «верить». Понимаете? Вот мы, когда жили в СССР, все по умолчанию были атеисты. Научные атеисты СССР, там первая страна массового атеизма. И верующий – это человек, который признавал, что Бог есть. Вот уже достаточно сказать, что Бог есть, ты уже верующий, ты уже выламываешься из общей среды. На тебя уже смотрят косо, тебя уже там начинают перевоспитывать и так далее. В библейском контексте верующий – это не тот, кто признает, что Бог существует или что Христос воскрес из мертвых. А верующий – тот, кто находится в завете с Богом. Тот, кто заключил с ним завет, вошел с ним в определенные отношения. Вошел в Божью семью. Принял Божие гражданство. И вот эта принадлежность Богу, этот завет, он проявляется определенным образом. Он проявляется в том, что мы приступаем к таинствам, в том, что мы принадлежим к Божьему народу. Завет нас делает частью Божьего народа. Я вот давно-давно еще, это было начало самое 90-х, я знал одного человека, который страстно хотел уехать в Америку. Вот мечта всей жизни была. И он в это американское посольство ломился со страшной силой, причем он не один был такой, там огромное количество было их соискателей, там были эти измученные посольские работники, которые на них смотрели очень косо и неприветливо, ну, потому что просто огромное количество было желающих убежать из страны. И он, я не знаю, удалось ему это или нет, я думаю, что удалось, он очень был настойчивый человек. Он постоянно бегал около этого посольства, он выяснял, как там можно правдами и неправдами туда влезть, как можно туда попасть, потому что он хотел попасть в Америку. Вот если человек хочет попасть в Царство Божие, он то реально хочет попасть. И ему говорят, ну вот ты должен приходить в церковь, ты должен присоединиться к Божьему народу, ты должен приступать к таинствам. Ну наверняка же он это сделает. Понимаете? Если он действительно хочет это самое царство. Если вера во Христа и в Бога меня не побуждает даже до церкви дойти, ну, увы, но ее пока что нет. Александр, не могу понять, как давать милостыню. Если я могу дать больше, но даю меньше. Это грех скупости. Правильно ли я поступаю, что настоящая милостыня – это когда я беру на содержание нуждающегося человека – до тех пор, пока он сам не станет способен себя содержать, если, конечно, сможет. Действительно, вы должны определить, сколько денег вы можете тратить на милостыню и не причиняя ущерба людям, которые от вас напрямую зависят, там, своей семье, например. И вы в идеальном варианте вы просто определяете, кому конкретно вы собираетесь помогать. Это может быть кто-то лично, там, не знаю, бедная соседка. Вот соседка у вас там, допустим, у нее очень маленькая пенсия, и она постоянно сидит в глубокой нищете. Если вы ее там избрали и конкретно ее опекаете, это очень хорошо. Или вы можете найти какой-то благотворительный фонд, о котором вам известно, что это честные и надежные люди, которые деньги действительно уходят по назначению. И какое-то средство туда отдавать. Значит, если вы можете дать больше, но даете меньше, давайте сколько даете. По мере того, как мы даем Богу действовать в нашем сердце, наша способность жертвовать, она увеличивается. Это как, знаете, открывать дверь, заваленную там снегом. Вы чуть-чуть ее сначала приоткрыли, и вам уже легче открыть дальше. Вот вы какую-то небольшую сумму жертвуете на помощь нуждающимся, там, на содержание храма Божьего. И постепенно Бог через это действует в вашем сердце, действует в вашей жизни, Бог вас благословляет, вы становитесь способны жертвовать больше. Поэтому начинайте с того, что вы можете. Не нужно себя пилить и укорять, что вы там не даете больше. Давайте столько, сколько вы сейчас вот, даете, и Бог постепенно будет менять и ваши финансовые обстоятельства, и вашу жизнь вообще. Станислав пишет, в своем данном вопросе я пока не говорю даже не о плагиате в Библии, то есть о краже интеллектуальной собственности, о том, что является событием в истории, что нет. Вот, факт создания мифа – это событие в истории. Сюжетные ходы мифа ни разу. Кроме того, наличие схожих мифов у разных народов не делает их сюжетные ходы историческими событиями, персонажи историческими фигурами. Ой, понимаете, в каком значении вы используете слово «миф»? Миф – это вот такое слово, которое может использоваться в двух разных значениях. В смысле неправды и выдумка, там, не знаю, мифа о гражданской войне. Что это предполагается, зачем не было. Или миф как повествование, которое объясняет, как мир стал таким, каким он есть. Или как возникли там явления природы или социальные структуры. И вот миф, он, скажем так, метаисторичен. Он описывает истину более глубокую, чем истина исторических событий. Миф, он более, он как бы подытоживает, что ли. Поэтому миф и история, как вам сказать, миф и история могут пересекаться, и историческое событие, оно одновременно может носить мифологический характер. Ну, например, есть миф основания. Вот есть миф основания, там, миф основания Соединенных Штатов, например. Это миф в том плане, что он повествует людям, как образовалось их государство, как возникла общность, которой они принадлежат, по отношению к которой они имеют обязательства. Но это не значит, что этого не было в истории. Было это в истории, конечно же. Было. Или, когда, например, для нас вот очень важным событием является победа в Великой Отечественной войне, как нас там чуть не уничтожили, но мы отбились. И это миф в том плане, что он описывает, он фундаментально важен для нашей идентичности, там, как народа, как государства. Но это же не значит, что его не было на самом деле. Понимаете? Поэтому то, что нечто является в антропологическом смысле слова мифом, то есть объясняет нам наше место во Вселенной, наше обязательство по отношению друг к другу, то положение дел, в котором мы находимся, и то, что это является историческим, это не противоречит друг другу, это может, одно другому не мешает совершенно. Поэтому, кстати, я совершенно не вижу проблемы с историческим Адамом. Ага, вот. И у меня будет просто еще такая маленькая просьба. Вы знаете, не могли бы вы все-таки вопросы достаточно коротко формулировать, потому что если вопрос на три абзаца, я просто не смогу его зачитывать в эфире, мне приходится как-то на ходу подытоживать. Как вы оцениваете довод Ричарда Докинза, что предполагаемый творец Вселенной должен быть, по крайней мере, таким же сложным, как сама Вселенная, и поэтому использовать его в качестве объяснения существования Вселенной бессмысленно, потому что нет, не нужно пытаться объяснить менее сложное через более сложное. Ну, собственно, очень старый тот, он его выдвигает в книжке Бока Калюси 2006 года, и ему много раз на это отвечали уже, и там, по крайней мере, две большие ошибки. Во-первых, объяснение может быть сложнее факта, и это никоим образом его не дисквалифицирует. Ну вот Альвин Плантинга, например, пишет, что вот мы, допустим, прилетели на Луну и нашли там на Луне трактора. И мы, естественно, предположим, что их тут оставила внеземная цивилизация. Цивилизация – это очень-очень сложный феномен, гораздо сложнее самих лунных тракторов. Но, тем не менее, это предположение будет вполне обоснованным. То, что объяснение предполагает какой-то очень сложный источник, какую-то очень сложную причину, совершенно не делает это объяснение плохим. Вот если я, допустим, держу в руках книжку Докинза, там, и мне говорят, вот эта книжка, ее написал Докинз, его издало такое-то издательство. А я им говорю, ну, вы знаете, это же очень сложное объяснение. Вы объясняете это сравнительно простой объект, как книга, а вы рассказываете о существовании гораздо более сложного объекта Докинз, гораздо сложнее книга. Вы более того привлекаете такое сложное объяснение, как издательство, как вся цивилизация, в рамках которой книги издают и печатают. Нет, надо отклонить это объяснение, оно слишком сложное. То есть ссылки на то, что объяснение всегда должно быть проще объясняемого феномена, они просто не работают. Мы так не делаем в обычной нашей разумной жизни. Да, часто бывает так, что лучше искать простого объяснения. Но не всегда. Не всегда. Если мы находим книгу, то мы предполагаем, что ее кто-то написал. Второе. Бог вовсе не является сложным. Вот христианский Бог, он не является сложным в том смысле, что он не состоит из частей. Понятно, что Докинз, когда он говорит о творении, о Боге, он представляет перед собой что-то вроде огромного мозга или огромного компьютера, который должен быть очень сложным. Но мы не так видим Бога. Бог простой, он не состоит из частей. Точно так же, как наше «я», оно не состоит из частей. Вот моя личность, она не разбирается на части. При этом у человека, у сознания, у Божьего сознания могут быть очень сложные мысли. Да, я, являясь простым, не разбирающимся на части, я могу помышлять некие сложные мысли. Я могу писать сложные книжки, я могу возводить сложные здания. Но я при этом остаюсь простым, не состоящим из частей. Точно так же Бог, он не состоит из частей, он является в этом отношении простым, но он, конечно же, может создать и контролировать сложную вселенную. Тут Докинза подводит, вероятно, то, что он по умолчанию исходит из того, что любое сознание, оно может существовать только на сложном материальном носителе. Но это только его, так сказать, личное материализм, который он контрабанда и, возможно, незаметно для себя самого вносит в свое рассуждение. Ему, кстати, на это неоднократно указывали на все, и он, похоже, остался совершенно глух к доводам своих оппонентов. Как вы относитесь к идее, что каждая религия по-своему отражает свою грань непостижимой истины, в то время как полнота истины просто не умещается в сознании людей? Ну, это по ряду причин ошибка. Ну, прежде всего, христианство – это религия откровения. Бог сам взял на себя инициативу. Бог сам с нами заговорил. Бог обратился к нам через Иисуса Христа. То есть это не мы пытаемся познать Бога как-то со своей стороны, как слепые щупают слона в известной притче. Это Бог вышел с нами на связь. И Бог открывает нам истину о себе. Это его инициатива. Он находит для этого слова, он находит для этого способ. И поэтому мы можем сказать, что в Иисусе Христе обитает полнота истины. Не какая-то из граней истины, а вся полнота божества телесна, как говорит апостол Павел. Сам Христос говорит, я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. То есть в Иисусе Христе пребывает истина полностью, не какой-то своей гранью. При этом в отношении нехристианских религий, ну, можем признать, что там какие-то элементы истины присутствуют. Вот много доброго и хорошего там может быть. Ну, вот мусульмане, например, верят в то, что мир сотворен Богом, в том, что мы несем перед Богом ответственность за наши поступки, в то, что мы окажемся на суде Божьем, что мы воскреснем из мертвых, нас Бог воскресит. Все это хорошо и правильно, мы можем с этим согласиться, как с некой частичной истиной. Но есть полнота истины. Есть полнота истины в Иисусе Христе. Иисус Христос не одна из граней истины. Он и есть истина. То есть в христианстве истина – это личность Иисуса Христа. И поэтому разговоры о том, что в разных религиях разные грани истины, они могут быть верны по отношению к нехристианским религиям, но они не верны по отношению к христианству. Потому что вот истина вот полностью, целиком и полностью, она открыта именно в Иисусе Христе. Павел пишет, Сергей Львович, все же, если вернуться к экспериментам о свободе воли, которые доказали, что сначала решение принимает наш мозг, то есть для атеистов это доказывает, что мы биороботы, как бы его парировали. Эксперимент Либета подтвержден другими экспериментами после. Ну, прежде всего, если у нас нет свободной воли, мы просто не можем ни экспериментов ставить, ни обсуждать их результаты, потому что все это предполагает последовательность актов свободной воли. Ну, потому что довольно абсурдная ситуация, когда атеисты побуждают меня принять решение и признать, что свободной воли не существует. Как я признаю, что свободной воли не существует, если для этого я должен совершить не что иное, как акт свободной воли? То есть материализм, он абсурден сам по себе. Для того, чтобы принять материализм, я должен совершить акт свободной воли, я должен принять осознанное решение, а мне говорят, что я не могу принять осознанное решение в рамках этой концепции. Что касается экспериментов Либета, ну, там о чем шла речь? Там человек должен был принимать какое-то абсолютно случайное, абсолютно не имеющее значения решение. И он должен был там о нем сообщать. И вот выяснялось, что мозговая активность у него там, она предшествует этому решению. Она проявляет себя до того, как он его даже осознает. Означает ли это отсутствие свободной воли? Да ни разу. Тот же Либет, он установил, что человек может отыграть. Вот у него есть еще время, и он может отказаться принимать это решение. И более того, там же речь идет о решениях, которые не имеют для назначения никакого. Там выбрать ту или иную цифру, например. Когда речь идет о чем-то существенном, то вступает в действие наша свободная воля. И самонность по себе, наличие импульсов, которые возникают до того, как мы их осознаем, никак не ставит под вопрос свободы. Ну, смотрите, я иду, и я вижу этот киоск, где продаются эти сосиски там, в этих каких-то кулечках там, с какими-то солеными огурцами. В общем, все это, чтобы там пагубные соблазны делать. И у меня возникает импульс вот это немедленно купить, все и сожрать. И он возникает до того, как я его осознаю. Конечно. Значит ли это, что у меня нет свободной воли? Да нет, конечно. Я просто по своей свободной воле скажу, что нет, это там, нездоровая пища, к тому же сейчас пост, я не буду это есть. То, что у нас могут возникать импульсы до сознания, это абсолютно так работает мозг. Это, знаете, как это можно представить, как слуги, которые входят с докладом. Вот входит слуга с докладом, и он говорит, вот там на горизонте появился киоск с сосисками, там, какое будет ваше решение? Я говорю, нет, я идет себе спокойно мимо. Слуга говорит, ну, очень жаль. И, значит, недовольный уходит. Но в любом случае решение это принимаю я, не тот импульс, который ко мне приходит. А в этом эксперименте, поскольку у человека не было никакой причины выбирать так или иначе, он, естественно, этому импульсу следовал, и это и фиксировалось аппаратурой. Но это никоим образом не ставит под вопрос наличие свободной воли. На Ютубе есть канал религии, где можно посмотреть документальный ролик о признаках наличия религии у животных. Там есть видео, на котором самка шимпанзе с детенышем с почтением подходит к вожаку стаи. Милостливо протягивает ей руку, благоговейно целует кончики пальцев, отходит от него. Вожак довольно улыбается. Вам что-то это напоминает? Понимаете? То, что у высших животных могут быть какие-то сложные отношения между собой, это ладно, но религия-то это другое. Религия, вот то, что я бы счел несомненным признаком религии, это погребение усопших. Вот. И когда мы находим, например, погребение неандертальцев, где люди явно похоронены, то есть их не оставили лежать, где упали, а их похоронили, и могилы украшены цветами, и в могилы положена пища и какие-то орудия труда, то да, вот это уже явная религия. Это явная какая-то вера в то, что человек продолжает как-то жить после смерти. Там цветы – это прозрачный очень символ воскресения. Это религия, да. А вот то, что у животных, ну, если у животных найдется религия, я как-то совершенно не буду против. Но пока что не нашлась. Сергей, вы персонаж в истории, а ваша биография, то есть миф о вашей жизни, нет. Ну, это как мы, смотря как мы определяем миф. Но что бы это значило? Что это вообще меняет? Александр, что вы тратите время на Станислава, потребуете доказательств того, что Библия списана с более древних текстов, на этом разговор закончится. Ну, я рад вопросам от любых наших радиослушателей, так что всегда добро пожаловать всем. Так, еще у нас есть сообщение. Ваш христианский Бог не простой, а состоит из трех ипостасей. А это хороший очень вопрос. Три ипостаси не являются частями. Это очень важно понимать. Что Отец, Сын, Святой Дух – это не три части Бога. Это вот я понимаю соблазн так сказать, потому что мы все время так работает наше сознание, мы пытаемся нарисовать в голове картинку, мы пытаемся изобразить Отца, Сына и Святого Духа как трех людей там, или трех ангелов, или какие-то три предмета. Но на самом деле это не части. Бог не разбирается на части. Бог прост, не состоит из частей. Отец – это целиком и полностью Бог. Сын – целиком и полностью Бог. Святой Дух – целиком и полностью Бог. Это не три разных Бога, это один и тот же Бог. Это можно было бы проиллюстрировать, если бы мы нарисовали треугольник, у которого, вернее, три треугольника с одним основанием. Основание – это одно. И вот Бог, Он един по существу и троичен в лице. Я понимаю, что эту концепцию бывает сложно переварить, но что мы однозначно отрицаем, это то, что Бог разбирается на части. Нет. Отец – это не одна треть Бога, и Сын – это не одна треть Бога. И Отец, и Сын, и Святой Дух, каждый из них – это целиком и полностью Бог. Но при этом не три Бога, а один. И важно, что Бог прост в том смысле, что не может быть разобран на части. Почему возможность спасения открыта только христианам? Так нет, возможность спасения открыта всем людям, только вот для того, чтобы эту возможность принять, нужно прийти ко Христу. И таким образом сделаться христианином. Это, как мне сказать, все равно как да, возможность сделаться гражданином Нарнии открыта не только нарнийцам, а вот всем, кто придет. Вот Христос говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Любой человек может прийти к Господу, обрести вечное спасение. Если спасение дается даром, зачем тогда добрые дела? Так спасение, оно и проявляется... Что такое вообще спасение? Спасение – это глубокое изменение человека, когда Бог делает человека из адского райским существом. То есть спасение – это реальность новых отношений с Богом. И эти отношения нас глубоко меняют. Как апостол Павел пишет, «Благодать вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть мы спасены не от дел, но на добрые дела. Или как апостол пишет, что «Ибо и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, рабы похоти различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по великой Своей милости, бани возрождения и обновления Святым Духом». То есть спасение предполагает, что человек глубоко меняется. Или как апостол пишет, что воры, пьяницы, хищники, злоречивые, бодники, мужеложники там, и так далее, Царство Божие не наследуют, и таковыми были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались кровью Иисуса Христа и Духом Бога нашего. То есть спасение, оно, это не страховка на случай смерти, которая где-то там лежит в ящике стола. Это реальность новых отношений с Богом, которая проявляется в изменении характера человека. Но как апостол пишет, что позже Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Поэтому если человек обрел эти отношения с Богом, если он и входит, Бог его меняет изнутри, и человек делается усердным к добрым делам и желающим послужить Богу. Не потому, что он этим приобретает себе спасение, нет. Но потому, что спасение, вот оно так проявляется, что теперь ты стал другим человеком. Спасение – это такой вот раздел, потому что твоя жизнь меняется. Если она не меняется, то, увы, увы, уже о спасении говорить не приходится. Но всегда спасение предполагает глубокое изменение в жизни самого человека. Мы не можем говорить о том, что человек обрел спасение, если в его жизни ничего не меняется. Однако, когда мы говорим о нашей надежде, мы эту надежду возлагаем не на то, что мы вот исправили, стали себя хорошо вести, но на то, что Христос за нас умер. Наша единственная надежда – это только и исключительно Иисус Христос. Когда мы спрашиваемся, на что мы надеемся на Иисуса Христа. А что из этого следует? Мы должны быть ревностно усердны в служении Ему. Мы должны быть ревностно усердны в добрых делах. Таким образом, спасение, оно проявляется с необходимостью в добрых делах, но оно основано не на наших делах, а основано на Иисусе Христе. Далее, когда мы к Нему пришли, когда мы стали Его, Он через нас действует в мире, совершая добрые дела. Ну, время уже наше подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.